Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь со мной, как всегда, главный эксперт программы Илья Шуманов, основатель Арктиды и управляющий партнер 3Trace Investigations. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Пожалуйста, поставьте лайк, готовьтесь внимательно слушать и комментировать, и не забывайте подписываться на YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр, то есть на мой, и на телеграм-канал Ильи. Программа «Богатые тоже прячут», любит чего-нибудь поискать, что спрятано, но иногда мы обращаем внимание на то, что, так сказать, на показ, официально, красиво, и что уже в целом кое-кто посчитал. В этом смысле ежегодный рейтинг Forbes, который нам показывает самых богатых россиян, по крайней мере, официально самых богатых россиян, он не может не вызывать нашего интереса. Я предлагаю посмотреть на сам рейтинг в том смысле, что там сменился лидер в этом году, а еще поговорить о том, кто в рейтинг Forbes в этом году не попал, потому что это, как мне кажется, довольно любопытный момент, во многом отражающий политическую ситуацию в Российской Федерации и является следствием некоторых процессов, про которые мы с Ильей Шумановым вам рассказывали весь минувший год. Илья, ну что, сначала про аутсайдеров или про победителей?
Давай про рекорды. Рекорды, мне кажется, самое классное, с этого можно начать. И три рекорда. Российские миллиардеры в мировом рейтинге Forbes в 2026 году. Впервые такое большое количество этих миллиардеров. И российский Forbes, собственно, рассказывает про 155 человек, которые были отнесены к российским миллиардерам. И мы помним, что сравнительно недавно, после начала полномасштабного вторжения в Украину, их количество было практически в два раза меньше, их было 88 человек. Вот. Но если заглянуть вообще очень сильно далеко, там, в 2007-2008 год, там их количество было всего лишь 30 человек, то есть ну, в пять раз их количество выросло. Наверное, говорит о том, что Россия достаточно богатая страна, есть миллиардеры, которые взращиваются на родных хлебах. Вот. И, конечно же, когда мы говорим про миллиардеров, есть топчик. И в этом топе в этом году Алексей Мордашов, миллиардер, который, ну, собственно, часто находился в топе рейтинга Forbes. И ну, в международном рейтинге он находится всего лишь на 57-м месте, а в России он на первом месте. Но важно, что его состояние выросло в этом году до 37 миллиардов долларов. И впервые за всю историю российского Forbes, российский и международного Forbes, да, российский миллиардер заработал более 30 миллиардов долларов. То есть это достаточно много.
Ну, и еще отдельно тут стоит сказать, что Алексей Мордашов зарабатывает достаточно много, чтобы его яхта могла спокойно пройти через заблокированный Ормузский пролив. Это очаровательная деталь, буквально вот несколько дней назад, на минувшей неделе появилась.
Да, яхта Мордашова, как бы за ней следит весь мир, да, по сути, как бы это единственный вот, частный, да, такой частное лакшери-судно, которое прошло вот за последнее время, что, наверное, говорит о его каких-то, в том числе, и политических связях. Ну и совокупное состояние российских миллиардеров составило почти 700 миллиардов долларов. Это последний рекорд, про который мы можем говорить. Мы видим, что вот война идет, люди гибнут, а состояние российских миллиардеров растет. Граждане Российской Федерации тоже не то чтобы сейчас находятся в лучших таких экономических обстоятельствах. Мы видим, повышаются налоги, вот, растут ограничения, растут цены. Вот, а российские миллиардеры, в принципе, чувствуют себя достаточно хорошо. И сейчас я не скажу какую-то большую тайну, но, в принципе, топ российского Forbes, начиная с начала войны, практически не меняется. Ну, даже как бы немножко дальше, если отлистать, то, конечно, он не меняется. Это примерно одни и те же люди. Это Мордашов, Потанин, Лисин, Михельсон, Олег Перов. По сути, идет как бы тусование одной колоды, да, одни и те же миллиардеры, которые, ну, собственно, там от года к году меняют свои позиции, с третьей на первую прыгают, там с второй на четвертое, но это одни и те же люди. Если смотреть на этих людей и вообще спрашивать себя, а знаем ли мы, откуда они взяли свое состояние, как они заработали свой первый капитал, и практически все из топа Forbes люди, которые заработали свои деньги на приватизации и на залоговых аукционах. Среди этих людей есть люди, которые занимали на государственной службе достаточно высокие позиции. Это, например, Олег Перов и Потанин, который, ну, один работал вице-премьером, а втором там какое-то короткое время министром топлива и энергетики поработал. Вот. И важно, что это люди с достаточно большим ресурсом. Вот. То есть не просто бизнесмены, но еще часть из них с таким большим таким политическим бэкграундом. И там того же самого Михельсона, его объединяет партнерство с Тимченко, Геннадием Тимченко, который считается другом президента, поэтому это такая очень сильная, серьезная такая политическая, семейная часто связка.
Про друзей президента еще обязательно задам тебе вопрос, но вот про Олег Первого любопытный момент, потому что он был лидером рейтинга Forbes 2 года подряд и сейчас уступил первенство Мордашову, но мы с тобой делали отдельную программу про Лукойл, про его потери в связи с санкциями, которые Минфин США ввел против нефтяной отрасли. Собственно, я правильно понимаю, что это главная причина, по которой Олег Перов потерял лидерство?
Да, я думаю, что краткосрочный эффект от санкций практически есть у каждого российского миллиардера, когда он попадает в санкционные списки, американские, там, британские, европейские, американские самые жесткие, европейские достаточно серьезные, ну, британские чуть послабее, но все равно. Ну, и мы помним, что, ну, на самом деле Олег Перов попал под санкции США как бы достаточно давно, но компания сама, Лукойл, попала под американские санкции в октябре 2025 года, то есть сравнительно недавно, то есть меньше, ну, буквально полгода назад, да, получается. И это событие, конечно же, достаточно сильно ударило по Лукойлу, потому что это, по сути, была единственная российская нефтегазовая компания, которая работала на зарубежных рынках активно, и компания, которая, ну, по праву называлась частной. Следов там государственного капитала не было. Конечно же, Лукойл обслуживал и государственный интерес, об этом можно отдельно говорить. По-моему, мы эту тему затрагивали с тобой в передаче. Но в целом важно, что Олег Перов в том числе пострадал из-за этого. Но если чуть более подробнее говорить, конечно же, в списке Forbes он уже не значится как президент Лукойла, там, глава Лукойла, он значится как председатель общественного фонда «Наше будущее». Да? Вот, то есть такой вот руководитель некоммерческой организации. Я вот руководитель некоммерческой организации, и вот Вагит Эликперов руководитель некоммерческой организации.
Но есть почти нюансы.
Да, у него 30 миллиардов, как бы, у меня нет миллиардов. Вот, но, конечно же, Олег Перов, да, в том числе и из-за этого. То есть основа его капитала, по сути, сейчас на текущий момент, это дивиденд, который он получил от Лукойла, да, то есть это большие дивиденды, которые компания в течение всего хода войны, вплоть до 2025 года, достаточно активно производила и давала своим акционерам. У него было, если не ошибаюсь, под 30% акций этой компании.
Давай теперь про друзей президента, потому что нельзя сказать, что там они все в топе Форбса, они как-то размазаны по рейтингу. В хорошем смысле размазаны по рейтингу. Причем меня, знаешь, что привлекло? То, что условно Ротенберг сын занимает отдельную строчку. То есть есть строчка Ротенберга отца и есть строчка Ротенберга сына. Нету строчки Ротенберга Святого Духа, Путин не входит в этот рейтинг. Вот. А у некоторых написано там, не знаю, кто там, Сулейманов и семья.
Сулейман Керимов, да, и семья. Да,
ой, прошу прощения, да, Сулейман Керимов и семья, или там кто-то еще и семья. А у Рутенбергов так много, что они у каждого своя строчка или как?
Да, есть нюанс в этом списке. И мне кажется, что это очень тоже методологически сделано, я не знаю, такой вот реверанс в сторону семьи Ротенбергов по одной простой причине. Тот же самый друг президента Геннадий Тимченко находится на 7-й строчке Forbes. Ему говорят: о, российский миллиардер, там в топ-10 миллиардеров входят. А Аркадий Ротенберг, самый известный из Ротенбергов, самый влиятельный, да, у него там 34 место и всего лишь 5,3 миллиарда долларов. Ну что там, кто там у нас на 37-м, на 38-м месте, там не самые богатые люди. Но, Тань, если посчитать Аркадия Ротенберга, который 5,3 миллиарда долларов, Игоря Ротенберга, у которого есть 2,5 миллиарда долларов, Бориса Ротенберга, у которого есть 1,3 миллиарда долларов, то у нас сумма насобирается на более чем 10 миллиардов долларов. А это уже топ-10-15 значит, российских миллиардеров. Поэтому если семью Ротенбергов объединить, вот, то я думаю, что это как бы вот место 15-е, не меньше, наверное, которое они займут. И это было бы, конечно же, уже очень близко к тому же самому Тимченко, который на 7-й строчке. Поэтому как считают, это отдельный вопрос к составителям рейтинга, но мы понимаем, что вот как бы семьи часто вот разъединены. При этом тот же самый, например, Федун, у него есть тоже дети, которые находятся внизу списка Forbes. И если их приплюсовать к Леониду Федуну, который тоже у нас там в топе находится, то, конечно же, место у них будет повыше. Поэтому семьи иногда дробить выгодно. Количество просто наследников у нас растет, да, у главы семьи, патриарха, да, который, собственно, возглавляет ту или иную там компанию, корпорацию, ну и, соответственно, им доли переходят детям, и в том числе это и есть такое почкование семейное, когда у одного большого богатого отца там появляются дети, которые тоже становятся миллиардерами.
Давай, наверное, теперь поговорим. А, кстати, знаешь, замечание по поводу того, как считать и как семью целиком, порознь. Патрушевых нету. Мы там такое вообще, такую схему нарисовали в позапрошлом выпуске, а Патрушевых нету, несправедливо.
Патрушевых нету и многих других силовиков нету, потому что они формально нигде не проявляются. И часто силовики идут по линии государственных компаний, государственных корпораций, отсиживаются там и формально говорят, что мы представители власти, мы государственный сектор, мы к частному бизнесу никакого отношения не имеем. Несмотря на это, часть бизнесменов, которые в списке Forbes находятся, про которых мы тоже рассказывали, в том числе, например, про агропромышленный сектор, когда мы с тобой рассказывали про Данкверта и других производителей мяса и молока в России, там точно было упоминание офицеров спецслужб, которые неожиданно стали такими колхозниками, да, в смысле того, что они начали заниматься там, производством мяса, да, и молока. И то же самое с силовиками, поэтому, да, это очень разумно, но и мы должны сказать, что, конечно же, в список Forbes не попадают представители и главы госкомпаний, госкорпораций, государственных банков, других институтов развития российских, да, которые по факту являются держателями государственных активов. Разумеется, они обогащаются, потому что, ну, мы видели, что там квартира Чемизова стоит там несколько миллиардов рублей, да. Конечно же, это достаточно богатый человек. Зарубежная недвижимость у него была там у членов семьи. Какие-то активы у членов семьи. Но как бы в какой-то непосредственный личный контур это, конечно же, как-то не входит и не принято считать, потому что это, ну, нарушает методологию Форбса. Ну и Россия необычная страна, поэтому мне кажется, тут ее надо бы, методологию Форбса под российские реальности надо было бы, конечно, подстраивать по-хорошему.
Да, и получается, это вот удивительно, как раз к вопросу о том, кто не попал в список Forbes, есть несколько причин непопадания в список Forbes, такие, знаете, плохие, грустные или понятные мы еще обсудим, а вот это прямо хитрая причина, потому что тот же Чемизов, он будет, например, в списке богатейших госслужащих, Но вот в списке бизнесменов нет. Хотя, извините, пожалуйста, но я это считаю, что это прям вот он вот эталонный участник. Просто другой вопрос, что в России отделить вот это вот государственное от частного вообще не представляется возможным, как мне кажется. Вот. И если бы считали какого-нибудь... кто у нас там помимо Чемизова из таких же... государственных чуваков.
Да Герман Греф, Костин, у нас очень много людей.
Да, Костин, да, Костина бы посчитали, Чемизова. Мне кажется, этот рейтинг выглядел бы совсем по-другому.
Да, ну, видишь, личное богатство это такой очень сложный момент, потому что мы помним, что как бились, там Игорь Иванович Сечин, например, возьми, да, и скажи, сколько он там зарабатывает. Было же большое количество расследований, что, там, что он там зарабатывает там, сотни миллионов, да, там вот только вот официальной своей зарплатной, если там не миллиард. Вот, поэтому, ну, надо сказать, что последний рейтинг Forbes, который там рассчитывал 100 самых богатых государственных служащих, вот, по-моему, если не ошибаюсь, там не входили как раз представители государственных компаний. Надо посмотреть. Вот. Ну и последний раз этот список публиковался в 2021 году. И 2021 год, ну, ты понимаешь, что сейчас уже как бы все поменялось настолько сильно, что как бы нету ничего. Нет, туда входили представители государственной корпорации, точно там был Чемизов, значит, и все остальные люди. Но насколько он... Ну, правильно подсчитан этот рейтинг был, ну, у меня остаются, конечно же, вопросы. И, ну, и, конечно, там было всего лишь 100 человек. Ну, просто они ограничили, взяли, ограничили какой-то там каким-то определенным числом. Ну, да, вот.
Давай теперь еще про тех, кто не попал, но уже по другим причинам. У нас есть вот, так сказать, за последние несколько лет, после того, как что-то случилось, у нас есть два направления, по которым, значит, люди исчезают из списка Forbes, из российского списка Forbes. Первое направление, оно такое более гуманное, потому что люди просто меняют гражданство и бизнес, и все на свете, и говорят, значит, так, мы больше не российские. Мы вот, что там у нас, израильский бизнесмен казахстанского происхождения, вот это вот, мы теперь вот там где-то. Вторая причина, по которой люди выбывают из списка Forbes российского, она, к сожалению, более печальная. И это буквально раскулачивание, национализация. У людей отбирают бизнес. Отнимают бизнес, отнимают капиталы, все, уже извините, какой вам тут рейтинг Forbes. К 2026 году не то чтобы много людей решили еще дополнительно отказываться от гражданства, дело это долгое, сложное, знаете ли. Вот. А вот национализированных, раскулаченных, мне кажется, как-то заметное число.
Да, ты права. Ну вот не так давно такой есть проект, который занимается как раз аналитикой по России, он называется CEDR. И они провели исследование, пытались понять, какое количество российских миллиардеров, участников списка Forbes, выбыл из этого списка, и что это за причины, почему они выбывали. И так вот, ну, они брали за 2014 по 2025 год, практически за 10 лет, и они выяснили, что порядка 30 человек из 311 участников списка Forbes, ну, 9-10% российских миллиардеров, они фактически столкнулись с попытками или принудительной национализацией, то есть когда государство у них забрало их эти активы. И понятно, что где-то это иски Генеральной прокуратуры, где-то это давление на них с тем, чтобы они отказались от этих активов и продали. И тут, конечно же, ну, разные подходы, наверное, были, не было линейных подходов, но важно, что это триллионы рублей, которые эти бизнесмены потеряли. Понятно, что список Forbes, он там долларовых миллиардеров туда включают, и ясно, что там нету простых людей. Вот. С 22 по 2026 год изъято более 5 триллионов рублей, И понятно, что 10% это какая-то небольшая, наверное, доля, да, но были и предприниматели до 22 года, например, там уже взяли Зайудина и Магомеда Магомедовых, да, легендарное большое дело уголовное, и весь их актив забрало государство себе, передало Росатому, что-то распродало, Транснефти отдали и так далее, да. Вот. Из самых последних знаменательных кейсов был, конечно же, мой любимчик. Это Денис Штенгелов. За его судьбой я слежу с момента пожара в Зимней Вишне. Человек, который был в середине списка Forbes, которого никто особо сильно не знал, за исключением Томска, Новосибирска, Кемерово, тех регионов, где он вел бизнес. На самом деле у него была большая империя, ну, пищевой холдинг, назовем его так, КДВ Групп, которая занималась производством семечек, снеков, я не знаю, там, шоколада, конфет, там, чем они только не занимались. И, конечно же, вот этот рынок достаточно большой, российский, и Штенгелов попал вот только случайно, был, ну, из-за вот этой трагедии в Зимней Вишне попал под объективы камер и сбежал в Австралию, где у него гражданство было, и там как бы сделал себе запасной аэродром. Из понятного для нас и понятной причины, почему его раскулачили, почему у него забрали бизнес, его отец проживал на Украине и как-то активно поддерживал украинские ВСУ, и, соответственно, приняли российские силовики решение признать их семью экстремистским объединением, ну и, соответственно, эти бизнесы отобрать. Очень просто. Холдинг, который примерно стоит 500 000 000 000 рублей, ушел в зрительный зал, а на самом деле мы скоро узнаем, кому он ушел, потому что там на текущий момент пока не очень сильно понятно, кто будет владельцем. Такая же легендарная история с аэропортом Домодедово. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган. Каменщик выбыл из списка Forbes через национализацию. Кому достались все активы, несмотря на то, что наш любимый, уже упомянутый, не к ночи упомянутый Аркадий Ротенберг долго отказывался от того, что этот актив ему не нужен, покупать он его не хочет, столько много заявлений, вот эта пурга, которая была от его представителей очень много в СМИ, в итоге оказалась блефом, потому что в итоге Шереметьево-то и, собственно, оказалось в числе собственников, приобрело просто такой актив, за которым охотилось очень долгое время, собственно, они пытались его приобрести, отобрать у Каменщика более 10 лет. Вот. Интересно. Еще один миллиардер, тоже не человек не последний для российской элиты, Алексей Хотин, владелец банка «Югра», сейчас отбывает 10-летний срок в тюрьме. Вот, у него забрали тоже его активы, в том числе нефтяную компанию «Русойл». Несмотря на то, что за него вписывался Борис Грызлов, за него вписывались Патрушев. Нет, все там отобрали, все подчистую как бы срубили. В последний год, 2025, Константин Струков, Юж-Урал Золото, зампредседателя парламента регионального, единорос, клейма негде ставить на человека, что он патриот и что он радуется победе российских войск в Украине там, и прочее. То есть вообще человека в нелояльности упрекнуть нельзя. Но государство приходит с иском Генеральной прокуратуры, и все, под нож забирают Южурал золото и другие активы, которые у него были там по всей России раскиданы. Почему? Вот кому-то понадобились эти активы, а вот Константин Струков, региональный магнат, такой участник списка Forbes, ну, негоже, как бы, антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры. Еще есть другие миллиардеры, например, Сайфеддин Рустамов, значит, или Юрий Шефлер, который на самом деле в этом списке есть, но это единственный миллиардер, у которого приписка. Значит, да, он в списке есть, но у него там признан экстремистом на территории Российской Федерации. То есть миллиардер-экстремист Российской Федерации – это отдельный феномен, потому что, например, если взять того же самого Михаила Борисовича Ходорковского, ну, как бы его тоже можно, наверное, каким-то образом каким-то образом причислить к российским миллиардерам, да, я не знаю его состояние какое, оно там больше миллиарда, меньше миллиарда, но в совокупности, конечно, такая парадоксальная история, что у нас появляются люди-миллиардеры или там мультимиллионеры, очень богатые, которые уходят в других юрисдикциях, вот, и которые, ну, как бы выпадают из орбиты российского государства просто в силу того, что государство на них ярлыки наклеивает. Мне кажется, это очень интересно.
Да, ну, особенно мне вот миллиардер-экстремист прям идеально. Вот это визитная карточка, вот это я понимаю. А давай напоследок все-таки расскажем про новичков, потому что там 14 человек добавилось. И если я правильно понимаю, мы видим прирост миллиардерами за счет, так сказать, сельского хозяйства. Видимо, с нефтяной отраслью там уже все поделили, уже все там больше не разбогатеешь, но где-то должны быть островки стабильности, и понятно, что мы не можем посмотреть на военно-промышленный комплекс, потому что он государственный, засекреченный и все такое прочее, но все-таки какие-то источники дохода и обогащения есть. Я так понимаю, что сельское хозяйство – это один из таких источников.
Да, сельское хозяйство и продажи, и производство продуктов питания – это действительно новая, ну как не новая, это большая ниша, которая в условиях ограничений санкционных, конечно же, она сработала, и поддержка российского АПК, российских продуктов питания, она идет очень стремительным темпом, но это не единственные, скажем так, новички. И вот ты мне задал вопрос, а почему нету там вот в списке, там, например, Сергея Чемизова и Грефа, да? А вот сейчас мы посмотрим на список новичков, и мы узнаем, почему нету Чемизова, потому что близкие бизнесмены Чемизову, они прорываются в список Forbes. Виталий Машицкий это президент V-холдинга, который, по сути, является другом Сергея Чемизова, является неформальным куратором целых отраслей, на самом деле, производства в России. Через него решаются много теневых вопросов в России. Такой серый кардинал в Ростехе, конечно, не все вопросы решаются, но неформальные вопросы через него тоже идут. И очевидно, что, ну, Маш, он, да, то есть как бы как человек такой неизвестный попадать в список Forbes, по идее, не должен. Но вот у него появляются новые проекты, и как бы он обязан во многом своему богатству тем, что он близок к Чемизову. Ну, по сути, человек, который придумал и создал деловой комплекс Ростех-Сити, не может быть не аффилирован с Ростехом. Это вот я про него конкретно говорю, да?
Конечно, буквально, знаешь, я прямо вижу, знаешь, это должна быть какая-нибудь игра, типа «Поле чудес», и там зашифрованное слово, и первая часть — это Ростех, и типа, что же это, с кем же это может быть связано, какая прелесть, вообще люди ничего не стесняются.
Не стесняются. И Машицкий в этом плане достаточно понятная фигура. Он там отмечает день рождения с Чемизовым. В проектах участвует Ростех, вот, является новым кардиналом по лоббированию интересов и поддержанию казны Ростеха неформальных в Китае, например. Да? Ну, человек такой непростой. Вот пример, да. Второй человек, который к Ростеху не то чтобы не имеет отношения, это Марк Курцер, генеральный директор и один из собственников MD Medical Group, клиники «Мать и дитя», который мы знаем, достаточно известный бренд в Москве, по крайней мере, да, но на самом деле уже и по России он уже известен, который там в 90-х возглавлял столичный центр планирования семьи и репродукции, вот, а потом в нулевых начал заниматься бизнесом. Кто же его инвесторы, которые вложили 1 миллиард долларов в эту компанию? Ну, будем догадываться, но он с Сергеем Чемизовым и с вице-президентом, по-моему, заместителем генерального директора Ростеха Владимиром Артиковым входил в ассоциацию медицинских инвесторов. Неожиданно, да? Да, вместе, конечно же, они там на охоту ездили и так далее. Марк Курцер, понятно, Чемизов тоже. То есть Вот клан Чемезова как активно врывается. Неожиданно, неожиданно. Никто на них смотреть не будет. Там где-то люди в середине списка Forbes, но на самом деле это миллиарды долларов.
Да? Блин, слушай, ты знаешь, я подумала, что как было бы здорово, если бы Forbes обновил свою методологию, исходя из российских реалий. То есть, во-первых, посмотрели бы, как можно семейный бизнес оценивать, а во-вторых, посмотрели бы именно кланы в том смысле, что не члены семьи, а люди зависимые, зависящие и действующие в интересах кого-то. Чувствую, что вообще бы все поменялось.
Да, ну, видишь, корректировка методологии, она должна быть каким-то образом. Почему? Потому что вот в этом списке Forbes, например, в последнем, неожиданно среди новичков у нас оказывается депутат Государственной Думы Григорий Аникеев. Казалось бы, есть там отдельный список для депутатов государственных служащих? Нет, вот у нас он в списке миллиардеров неожиданно затесался. А почему? Потому что, ну, это колбасный король российский, который, несмотря на мандат депутата Государственной Думы, крупный производитель продуктов питания, у него большое количество там этих фабрик по России, в основном даже в Центральном федеральном округе раскиданы. ОСРП про него писали, про его пентхаусы в 1000 квадратных метров в Дубаях и так далее и тому подобное. Вот. Я даже в какой-то момент делал расследование про его сына, который хотел стать рэпером, записал несколько альбомов, летал на частном джете, и у него был никнейм Артем Кинг. Вот. Но очень смешная история, что вот он, скорее всего, может тоже в этот список Forbes скоро Артем Кинг попасть, как известный какой-нибудь представитель 30 миллиардеров, да, как-то молодых миллиардеров до 30, да, какой-то
рейтинг. Да, 30 до 30, тоже легендарный 30 30. Рейтинг Forbes. Да, нам не грозит уже, Илья. Нам уже никакой не грозит.
Ветераны мы уже, да. Или, например, Александр Ткачев, да, который бывший министр сельского хозяйства губернатора Краснодарского края. Ну, какой он предприниматель? Ну, вдумайся, да, ну, министр сельского хозяйства, который на агропромышленном комплексе себе, ну, у него там агрокомплекс имени Ткачева, да, то есть, конечно же, человек миллиардер, давным-давно все об этом знают. Да, участвовал непосредственно в захвате не менее там 150-160 тысяч гектаров в Донецкой и Луганской областях, когда российские войска туда вторглись. И все, и вот как бы расширяется, помимо этого у него, помимо агропромышленных активов, которые у него есть, туристическая инфраструктура, у него там какие-то отели, рестораны, говорят, казино даже есть. Есть парки развлечений и горная зона, винодельня и прочее. То есть, ну, в целом человек на юге себя чувствует как бы королем. Да? Вот, пожалуйста, в списке Forbes появляются люди. Есть, конечно, и новички, которых не очень сильно мы ожидали увидеть. Например, братья Хакимкуловы – это дети бывшего российского миллиардера Мигдета Рахимкулова, который тесно связан с Рэмом Вяхеревым. Раньше Мигдет Рахимкулов представлял «Газпром» в Венгрии. Мы понимаем, что там денежек было достаточно много, и Рахимкуловы сделали неплохой бизнес. В частности, банк ОТП, который тоже работал с Россией, и вот как бы вот пересечение между венгерскими интересами и российскими интересами. Вот детки получили актив от папы и, соответственно, попадают в список Forbes. Есть как раз те активы, про которые ты говорила, это сельское хозяйство и продукты питания. Да, Вадим Викулов, генеральный директор группы «Астон», который, собственно, создал компанию «Софтфрахт», и его папа, неожиданно полковник КГБ, помогал ему в этом, да, то есть как бы человек стал миллиардером, ну, только за счет перевозок, да, продуктов питания, ну, в частности, зерна, скорее всего, они возили, или подсолнечное масло. Вот бизнес построили такой достаточно эффективный. Есть более, ну, скажем так, приближенные к земле люди. Александр Ракшин, не один со своей семьей, человек, который создал магазины «Мария Ра». Это вот достаточно большой сегмент. Он работал сначала в Сибири, а потом как бы вот они там пошире пошли, да. А кто там еще у нас был из интересных? Был упоминаемый нами тоже семья Михайловых, которые владеют компанией Черкизова, это мясные переработчики, про них не будем много говорить, а вот. Но в целом, как бы, это все в основном миллиардеры, которые сделали состояние как раз на торговле продуктами питания, либо каким-то вот там чаем, конфетами. Например, Сергей Касьяненко, который владеет брендами Greenfield, Tess, Jardin, который мы все знаем, принцесса Нури, которую мы все знаем там с детства, да, вот, либо там какие-то другие бизнесмены. Ну, еще про одного скажу. Петр Белый, миллиардер, представитель совета директоров ПАО «Промомед». Казалось бы, ну, фарма у нас поделена достаточно давно, как у нас новые миллиардеры появляются. Но если внимательно посмотреть на его бизнес, то выяснится, что он бизнес-партнер отца помощника Решетникова, министра экономического развития, вот, и тогда, ну, все там становится на свои места, и тогда все начинаешь понимать, что колесико крутится в правильную сторону, как бы, и рост капитала, как бы, идет стремительно, достаточно сильно. Наверняка это не единственная связь его, ну, просто из того, что я, как бы, знаю.
Просто так совпало. Не знаю, может быть, это просто талантливый человек, а мы сразу его подозреваем в каких-то связях. Илья, мне ужасно нравится вот эта вселенная российских миллиардеров и то, как она обновляется, и то, где там за чужими спинами прячутся Чемизовы и прочие персонажи, про которые программа «Богатые тоже прячут», любят рассказывать. Посмотрим. Интересно, что будет в следующем году. Во-первых, и национализация не останавливается, да, и, так сказать, санкционная политика мягче не становится. Спасибо большое. Про тех, кто попал и не попал в список Forbes, сегодня говорили. Ваши впечатления и комментарии всегда ждем. Илья, огромное спасибо. Пока.
Да, спасибо, Таня. Ставьте лайки, подписывайтесь на Танин Телеграм и Ютуб. Вот, и заходите ко мне тоже в Телеграм-канал в гости.
Спасибо, что досмотрели до конца. И еще вам может понравиться вот это. Или, может быть, вот это.